Добрый день. Я попробую что-то такое рассказать про местечко Любавича и его вписанность одновременно и в реальную историю, и в, так сказать, традицию хасидского, хаббатского рассказывания. В сущности, местечко Любавича заурядное местечко российского западного края, каких было даже не сотни, а тысячи, много тысяч, и численность населения несколько тысяч человек, и, так сказать, значительная доля еврейского населения, больше половины, и торговая роль в качестве некоторого узла, микроузла, торговой сети окрестной. Это все, в Любавичах проводились довольно крупные ежегодные ярмарки. Это не выделяет Любавичи ничем из тысяч однотипных местечек, расположенных по всему Западному краю, то есть на территории нынешней Украины, Белоруссии и западных окраин Российской Федерации. В то же время, конечно, у Любавичи есть одна особенность, которая есть далеко не у всех подобного рода маленьких населенных пунктов, а именно это местечко дало название мощному хасидскому движению, чрезвычайно, во-первых, влиятельному в современном еврейском мире, а во-вторых, что может быть важнее, чем влияние, заметному. Да, очень часто о современном ортодоксальном иудаизме судят по любавическому хасидизму, хабаду, просто потому что это движение уделяет очень много времени и сил, и ресурсов репрезентации себя и иудаизма, и шире еврейской культуры в окружающем мире, и секулярном еврейском, и нееврейском, в отличие от других ортодоксальных групп, которые достаточно закрыты и не очень хотят с внешним миром взаимодействовать. Да, поэтому возникает ощущение, что это самое мощное ортодоксальное движение. Это не совсем так. Хаббат действительно очень большое движение, но по численности своих непосредственных приверженцев оно внутри ортодоксального мира занимает только третью строчку, да, сверху. Вот. По крайней мере, количество людей, знающих слово «Любавич», слово людей, у которых это слово вызывает какие-то, так сказать, мощные ассоциации, существенно больше, чем количество людей, которые в состоянии отыскать эту теперь крохотную деревню Смоленской области на карте. Да, потому что местечко умерло. Население, как из всех этих вот северо-восточных окраин Белоруссии, а мы с вами, собственно, вот в другом, я говорил, что это уже с послереволюционного времени была Российская Федерация, очень сильно оттуда уезжала, мигрировала еще до войны. Делать там особенно было нечего. Во время войны примерно половина из 2000 евреев, живших до войны в Любавичах, успела эвакуироваться. Вторая тысяча погибла во время нацистской оккупации, во время геноцида, Холокоста. То есть населенный пункт лишился там, не знаю, половины, больше чем половины своего населения, начал очень сильно хереть после войны, превратился, вот я говорю, в небольшое село, в деревеньку, и на этом, собственно говоря, точка. Да? Сейчас это место снова стало немножко заметным, потому что происходит паломничество как раз хабадников, обращает на себя внимание также вот массивная иезуитская церковь 17 века, сохранившаяся, ну, была она католическая, сейчас православная, построенная в стиле так называемого виленского барокко. Это очень характерный для всей Белоруссии архитектурный стиль вот 17-го столетия. Наверное, все. Соответственно, мы можем говорить о том, что Любавичи существуют в двух измерениях. Есть реальный населенный пункт на карте Смоленской области Российской Федерации. У этого населенного пункта есть какая-то своя конкретная, довольно заурядная история. Да? Это одна сторона вещей. Есть другая сторона вещей. Любавичи занимают какое-то непомерно огромное место на некой ментальной карте, которая существует в голове у ортодоксальных евреев, представляющих себе Восточную Европу таким образом, что какие-то очень крупные известные города на этой карте едва заметны, а малюсенькие местечки, с которыми связаны какие-то важные события еврейской истории, наоборот, в этой ментальной географии занимают очень большое место. Вот, так сказать, вот это две стороны медали, ментальную картинку и реальную мы и попробуем с вами сопоставить. А первое, что обращает на себя внимание. Вообще говоря, все хасидские движения, их очень много, называются по тому месту, где находилась резиденция основателя этого движения. Да, мы говорим о чернобыльском хасидизме, карлин-столинском хасидизме, бобовском хасидизме, сатмарском хасидизме и так далее. Да? Как бы название хасидского толка, хасидского направления, как правило, связано с тем местом, где оно зародилось, где основатель этого движения, этого направления, этой династии хасидской, не родился, как правило, не провел детство, а где он, так сказать, проявил себя, да, где он стал знаменит, известен миру, собрал вокруг себя своих последователей и так далее. И так далее. Дальше его потомки могут перемещаться по миру, но вот это первоначальное место сохраняется в названии движения. А любавический хасидизм, который, или хаббат, с самого начала очень сильно отличался и продолжает отличаться от других направлений ортодоксального иудаизма, поскольку сочетает в себе такое как бы серьезное, скорее ассоциирующееся с литваками. Собственно, хаббатники в основе своей были литваки, потому что это Северная Беларусь, но в этом случае слово «литвак» двоится. Это одновременно и субэтническая группа, и название субэтнической группы литваки, и название толка в ортодоксальном иудаизме. Да, вот такое серьезное отношение к учению, к книге. В частности, мы знаем, что хаббат был первым хасидским движением, которое основал свои ешивы. И одновременно как бы ориентацию на те специфические формы религиозного поведения и религиозного учения, которые характерны были для хаббата. Да, вот такой синтез, такой синкретизм, что ли, между двумя разными подходами к религии был найден, собственно, отцом-основателем хаббата, Альтер-Ребе, старым Ребе, да, основателем династии Шниерсонов, Шниерзалманом из Ляд. И вот тут сразу начинаются некоторые странности. Да? Первое. Шниур Залман родился в Лиозне, это тоже недалеко от Витебска, и основал свой двор в местечке, которое называется по-белорусски Лиды. Соответственно, в косвенном падеже он должен был бы называться, да, Ребе из Ледов, а он называется из Ляд. Это некоторая очевидная ошибка в русском языке, которая, тем не менее, прижилась в традиции, как вообще говоря, вот называется это так, а не иначе, хотя ошибка налицо. Тем не менее, хасидизм называется любавическим, а не лядским, или еще каким-нибудь, не лиознинским, а потому что второй человек в династии, сын Альтер-Ребе, известный как Миттл-Ребе, средний Ребе, да, перенес резиденцию штаб-квартиры движения в Любавич. Но есть еще одна странность. У этого движения религиозного, этого направления, есть название очень распространенное, хаббат, аббревиатура трех древнееврейских слов хохма, бина, да, то есть, ну, как бы мудрость, знание, познание, определяющие некие особые отношение этого типа иудаизма с, так сказать, когнитивным процессом. Да? Я не буду сейчас в эту теологическую сторону вдаваться, это не мой вопрос. То есть название хаббат, самоназвание, название, данное, так сказать, основателем и закрепившееся. Официальное название движения на сегодняшний день – хаббат Любавич. Причем тут Любавич? Все очень просто. Дело в том, что хаббатов было много. Сразу после смерти отца-основателя движение раскололось, часть хасидов ушла за его сыном, Миттл-Ребе, и вот они как раз поселились в Любавичах, основали там двор, инфраструктуру своего движения, а часть ушла за любимым учеником Шниур Залмана из Ляд, которому он, судя по всему, отдавал предпочтение перед своим сыном, Ребе Арном Ароном из Староселья. Староселье тоже, как вы понимаете, крупный центр цивилизации, населенный пункт на пару тысяч человек в Восточной Беларуси. И этот вот мощный харизматический лидер создал как бы свою собственную версию Хабада, вот Старосельскую. Сын Арны из Староселья не смог продолжить движение отца, и эта ветка отсохла. Последователи Старосельского Ребе ушли в Любавич. Наследовал Метла Ребе, Ребе Цемах Цедек, очень мощный религиозный писатель, мыслитель, организатор, человек, сложным образом взаимодействовавший с русскими властями, так же, как и его дед. Да? А вот у Цемах Цедек, и это был как бы штаб движения, по-прежнему находился вот в этих маленьких Любавичах. А вот что существенно, у Цемах Цедека было много сыновей, и они основали целый ряд своих, так сказать, династических ветвей. То есть Хабад, как и многие другие хасидские движения, погрузился в то, что можно было бы назвать феодальной раздробленностью. Вообще, надо сказать, что параллель между, так сказать, земной властью феодалов и, так сказать, небесной властью хасидских цадиков выглядит поразительно поразительной. Да? Мы знаем, что организуя, так сказать, свою деятельность, свое движение, хасидский ребе очень в большой степени подражал внешним формам жизни польского магната. Он заводил себе двор, он заводил себе, если позволяли средства и намерения, дворец, палац. При этом дворе, так сказать, собирались время от времени его последователи, кроме того, там постоянно жили его какие-то приближенные, помощники, обслуга и так далее. Была некая территория, которую он окормлял, из которой он извлекал доходы, так называемые, значит, подъемы, пожертвования, выкупы. А в какой-то момент такой харизматический религиозный лидер умирал, и эта территория оказывалась расчленена, разделена между его сыновьями, каждый из которых основывал свою, так сказать, ветвь главной династии, и наступало, вот часто потомки этих династий конфликтовали, то есть получалось то, что называется именно что феодальная раздробленность, да, как империя какого-нибудь Карла Великого распалась на много независимых и полунезависимых феодов. Да. Так вот, после смерти Цемах Цедека у нас появился Хабад Любавичи, точнее говоря, остался. У нас появился Хабад Лиды, потому что вот эти самые Лиды Могилевской губернии, а сейчас это маленькая деревня на границе Белоруссии и Смоленской области с белорусской стороны. То есть то место, где Хабад и зародился, переместился один из правнуков Алтеребе. Еще часть, так сказать, его потомков поселилась в городе Нежине Черниговской губернии. Да? Это левобережная восточная Украина. Значит, еще одна ветвь этой династии основала свой двор в белорусском местечке Копось, это около Минска, и таким образом у нас появилась Хабад Копось, Хабад Лиды, Хабад Нежин и Хабад Любавич. То есть добавление слова Любавич к названию династии оказалось необходимым, потому что в ситуации, вот я говорю, этого разветвленного куста самостоятельных и полусамостоятельных княжеских династий, было очень важно знать последователям своих, так сказать, РБМ, своих духовных наставников, чьих же они, собственно, будут, какой версии Хабада они принадлежат. По, в общем, более или менее случайным причинам, к десятым годам XX века, все вот эти ветки на большом хабадском дереве засохли. У того или иного ребе не было наследника, или не было наследника, или этот наследник был недостойный, он сбежал из дома и решил учиться в университете, в общем, какими-то светскими глупостями заниматься, или еще что-нибудь. Короче, все вот эти многочисленные хабадские ветки засохли, остался один магистральный ствол Хабад Любавич. И то, что официальное название движения теперь не Хабад, а Хабад Любавич, показывает, это как бы некоторое, так сказать, память пустоты, что было еще много разных других хабадов, которых уже нету, но чьих, так сказать, последователей, чьи традиции, чьи сочинения впитал в себе вот этот главный ствол, теперь который вот стоит такой отдельной колонной. Да? Таким образом, мы понимаем, что название Хабад Любавичи и слово Любавичи значит нечто большее, чем просто название населенного пункта, где когда-то в XIX веке находились резиденции соответствующих вот, лидеров движения. Это первое соображение. Второе соображение. Хасидское движение, как никакое другое, в иудаизме способствовало, помогало, так сказать, провоцировало складывание и в устной, и в письменной традиции хасидской агеографии, то есть иудейской агеографии, то есть, вообще говоря, житийной литературы. И в такого рода житиях теснейшим образом переплетены всевозможные бродячие фольклорные мотивы и конкретные исторические события. Но самое главное, что иудейская агеография, хасидская агеография, как любая агеография, как христианская агеография, существует совершенно не для того, чтобы сохранить и передать какую-то историческую память, какую-то конкретику, а для того, чтобы пробудить в человеке определенные эмоции, подтолкнуть его к почитанию определенных святых, так сказать. Да? Все это справедливо, значит, для христианской географии, все это справедливо для иудейской географии. Критической географии, то есть науке, которая специально целенаправленно изучает житийные географические тексты, есть понятие агеографических координат. То есть тех точек в пространстве и времени, почитание которых, связь с которыми обеспечивают правильное функционирование культа. Да? Правильное функционирование культа. Таким образом, вот, мы можем найти, значит, точку для Любавичей на физической карте Российской Федерации или там политической, и мы можем найти агеографические координаты Любавичей в хронотопе священного, так сказать, предания, ну вот, принадлежащего данному конкретному иудейскому току. И источник, который нам в этом должен помочь, это очень своеобразная книжка. Это так называемые мемуары шестого Любавического рэба Йосефа Ицхака Шнеерсона, которые были написаны им где-то в середине 20 века на идише, а в начале 70-х годов переведены на русский язык в Нью-Йорке и, ну, кем-то из его последователей, тогда же изданы. То есть я не знаю, сколько томов успел написать Йосеф Ицхак Шнеерсон, судя по всему, два, так сказать, двумя дела и ограничилось, а потом он помер, но, по крайней мере, по-русски, если существует, я видел два тома, они оба выложены в сети. Это чрезвычайно интересная книжка, которую я всем советую прочесть, она производит несколько безумное впечатление. Но, собственно, по-моему, это хорошая рекомендация для книжки, если мы про нее говорим, что она выглядит странно. Ну, начать с того, что в самом названии этой книжки содержится мощный подвох. Мы верим в то, что книжка, которая называется «Мемуары», повествует о жизни мемуариста. Да? Йосеф Ицхак Шнеерсон родился в конце XIX века и жил в первой половине XX. То есть, видимо, об этих временах и должна идти речь в его мемуарах. Ничуть не бывало. Он повествует в той книге, которую он сознательно назвал «Мемуары», то есть то, что он помнит, то, что он вспоминает, о жизни отца-основателя Хабада, собственно, Алтер-Ребе, Шнеер Залмана Излят, который жил во второй половине XVIII века и умер в 1812 году, то есть мемуарист, его физически не знать, не видеть никаким способом не мог. Первое. Второе. Первые два тома, это две вот таких довольно толстые книжки, посвящены увлекательному обсуждению того, как с точки зрения устной традиции, в такой полуфольклорной традиции, а, видимо, Йосеф Ицхак Шнеерсон был большим ее знатоком, на свет появился, собственно, основатель Хабада, великий человек, Алтер-Ребе Шнеер Залман Излят, Ребе-Реб Шнеер Залман Излят. Второй том, а третьего, видимо, как я уже сказал, не существует, заканчивается очень важным моментом в жизни Алтер-Ребе, в жизни Шнеер Залман Излят, а именно свадьбы его родителей. То есть воспоминания останавливаются на моменте его зачатия. Это, конечно, живо напоминает другую, не менее великую книжку, значит, в истории мировой литературы, а именно «Жизнь и мнение» Тристрама Шейнза Эсквайра, великого Лоренса Стерна, где, если вы помните, первые там 300, что ли, или 400 страниц посвящены тому моменту, как папа главного героя собирается зачать, собственно, этого главного героя. Здесь вот странным образом ситуация очень сходна. Книга эта представляет собой совершенно эти два тома, восхитительную коллекцию религиозного фольклора, где подробнейшим образом, значит, рассказываются всевозможные сказки, легенды, предания о разных деятелях, которые прямо или косвенно связаны с династией Шнейрсонов, их кровных предках там, и так далее, о всех тех, чьи, так сказать, заслуги, говоря еврейским языком, да, накопились, так сказать, таким образом, что в конце концов на свет появился вот основатель такого замечательного религиозного движения. И буквально первые несколько главок этого мемуара посвящены, собственно, самому местечку Любавичу. Понятно, что все это происходит в некоторых очень условных пространственно-временных координатах. Где, собственно, сообщается о том, что Любавичи были избраны, в конце концов, штаб-квартирой Хабада, не просто потому, что это место оказалось удобным, не очень большим, да, хасидские рэбы не очень любили основывать свои дворы в очень больших населенных пунктах, потому что в больших населенных пунктах шум, гам, толчия, много безбожников, много критиканов, да, большой город — это всегда сосредоточие всякого вольнодумства, в этом смысле маленькое местечко было предпочтительно. И не очень, так сказать, совсем уже захудавшим, потому что иначе бы оно было совсем бедным и не смогло бы прокормить своего знатного, так сказать, поселенца, знатного гостя. Желательно, чтобы это было ярмарочное местечко, потому что люди, приезжающие на ярмарку, а если эта ярмарка большая, она собирает людей из разных, так сказать, концов мироздания, если это люди, приезжающие на ярмарку, заодно могли бы пообщаться со своим рэбе, или наоборот, люди, приехавшие паломники к рэбе, могли бы заодно решить какие-то свои экономические, торговые, иные, значит, дела на ярмарке. И нет, конечно, это все хорошо, но мало. Поэтому в первых главах этого замечательного сочинения нам рассказывают, что в местечке Любавича когда-то, условно говоря, в 17-18 веке, жили некие праведники, тайные праведники, ламы-двовники, очень важный ламы-двовник, один из 36 тайных праведников, очень важный персонаж еврейского фольклора, которые совершали многочисленные чудеса, что Любавичи были основаны как еврейское сельскохозяйственное поселение, не очень понятно когда. Это явно, ну как бы сказать, выдумка, но выдумка с важной подоплекой, потому что мы знаем, что любавичские рэбы, вообще говоря, что нетривиально, в XIX веке вполне поддерживали идею создания еврейских аграрных поселений и в этом смысле очень тесно сотрудничали с правительством, которое создавало еврейские сельскохозяйственные земледельческие колонии в Новороссии. Да? Вот такое странное еврейское сельскохозяйственное поселение по модели как бы того, что случилось гораздо позднее, в 19 столетии, но кажется, что что-то, вот, что-то новое. То есть это что-то новое имеет свои какие-то очень давние старые корни. И там жили, значит, тайные праведники, один из которых смог победить силой мистической ужасную банду разбойников. Другой, как бы покинув это место, оказался осужден за веру и сожжен совсем в других краях злыми людьми на костре по ложному обвинению, и таким образом умер мучеником, так сказать, то, что называется Алкида Шашем, освящение имени Божьего. И понятно, что вот заслуги всех этих таинственных людей, которые непонятно когда жили в этих самых Любавичах, заставило через много лет, опять же непонятно, сколько этих лет прошло, выбрать это место в качестве штаб-квартиры движения. То есть в рамках вот этой очень специфической полурелигиозной, полуфольклорной картины мира становится понятно, что выбор Любавичей среди десятков и сотен подобных местечек, во-первых, не случайен, а во-вторых, Любавичи, как некая точка на карте, имели за собой такие какие-то особые специфические заслуги, которые делали это место особенно важным, особенно привлекательным, и как бы недаром там потом поселились всякие святые люди и, значит, стали дальше как бы основателями вот этого религиозного движения. Момент складывания религиозного движения вокруг конкретного населенного пункта, конечно, в очень большой степени определяет вот такую специфическую иудейскую религиозную географию Восточной Европы, которая очень не похожа на обычную географическую карту. Во-первых, как я уже сказал, название города закрепляется, где это движение возникло, закрепляется за этим городом, за этим движением навсегда. Да? Мы понимаем, что, собственно, Любавичский ребе, Любавичский цадик покидает Любавичи в 1915 году, когда в процессе Первой мировой войны возникает угроза оккупации немецкой Любавичей, а приближается фронт, и мы знаем, что поскольку Любавичские ребы, начиная с Алтых ребы, с основателя движения, всегда были очень лояльны к русской власти, отчетливо поддерживали царей, что впоследствии было поставлено им вину советской властью, отчасти даже не беспочвенно, то дворы ребе и ешива, которые там при этом дворе, то есть учебное заведение, все это перемещается в Ростов-на-Дону. В Ростове-на-Дону они остаются почти 10 лет, до 1924 года. В 1924 году все переезжают в Ленинград. Все приезжают в Ленинград, на знаменитый дом с грифонами на углу улиц Пестеля, Пантелеймоновской и Маховой. И там находится, так сказать, резиденция ребе с 24 по 27 год. В 27 году его высылают из СССР. Сначала он живет в Латвии, в Риге, потом в Варшаве, потом с начала Второй мировой войны с большим трудом выбирается в Америку и основывают новую штаб-квартиру движения в, значит, Crown Heights 77, знаменитая, дом 770. Вот суперважное место для современного ортодоксального иудаизма. При всем при этом, это движение, меняя свою прописку, меняя города, страны, как мы видим, континенты, продолжает называться любавическим хасидизмом или официально Хабад Любавич. Да? То есть в некотором смысле название населенного пункта оказывается изъято из реальной географической карты и размещено на некой такой ментальный, была карта географическая, стала агеографическая, прошу прощения за, так сказать, немножко наивный каламбур, да, где существует свое понятие агеографической координаты. Этот мир дискретен, он состоит из отдельных точек, вокруг которых концентрируется предание, вокруг которых концентрируется святость, вокруг которых концентрируется какая-то религиозная идея, а вокруг них, вообще говоря, пустота. Это такие отдельные светящиеся точки, летающие в пространстве. Летающие в пространстве, да? Ну вот, собственно говоря, то, что я хотел по этому поводу рассказать.